Добрый день, дорогие друзья. Сегодня на канале Tactic Media военный историк Андрей Уланов. Андрей,
добрый
приветствую.
День. Рад в очередной раз у вас побывать.
И мы тоже.
Вот. И сегодня решили поговорить не совсем об исторической теме, хотя часть этой истории уже стала историей, у нас намасленная. Вот. О современных пистолетах российской армии, о том, как дошли до жизни такой, почему так получилось, ли разумно ли это получилось.
Я думал, что в российской армии только ПМ. Ну, и АПС, наверное.
Нет, это уже давно не так. Причем не все этому рады. Началось все в конце 80-х с конкурса «Грач», когда генералы решили, что да, ПМ, конечно, замечательный пистолет, АПС еще лучше, но надо что-то сделать посовременнее, помощнее. Причем долгое время даже не могли решить, под какой патрон это все будет. Первая итерация, там рассматривались варианты возвращения к 7,62 на 25 ТТ-шному патрону, более мощные патроны для ПМ, которые делают для модернизированного варианта ПММ с большей пробивной силой. Ну и в итоге все, как мы знаем, пришли к старому доброму Люгеру 9 на 19, ровеснику 20 века. Большая часть современных российских пистолетов делается как раз по 9-19. В общем, это хорошо, учитывая, что патрон неплохо освоен производствами. Делали они его в основном на экспорт, но поскольку сейчас с экспортом проблемы, то есть, по крайней мере, служивые имеют возможность тренироваться дешевыми сравнительно-патронами. Ну и плюс есть совершенно уникальный российский патрон цени Тачмаша 9х21, который еще более мощный, более пробивной. Под него тоже делают своя линейка пистолетов. До этого был пистолет Сердюкова. Сейчас анонсировали новый удав. Совершенно замечательный. Вот пощупал на последней армии. На удивление неплохо лежит в руке, хотя он мог бы лучше, конечно. Но с большими пистолетами все в порядке. Он же СПС, он же СР-1. У него было много названий. Первые версии запомнили главным образом за очень неудобную клавишу. Конструктор решил сделать автоматический предохранитель на задней части рукоятки по типу кольтовского, но, видимо, слово эргономика в тот момент считалось ругательным, поэтому вот сколько я общался с теми, кто стрелял с первой версии пистолета, все жалуются, что эта клавиша неимоверно врезалась в ладони, вообще всячески мешала стрелять. Потом ее более-менее довели до ума, то есть вот я стрелял из последней версии, там уже достаточно комфортное удержание. Вот. Считается, что этот патрон очень мощный, он трудный в управлении, но тут опять же это кому как, то есть я вот когда стрелял, у меня не было таких ощущений, видимо люди, которые сравнивают его с пистолетом Макарова, они стреляли из современных западных мощных патронов, типа того же 40 Smith & Wesson, так в принципе отдача вполне контролируемая. Если так переходить более подробно, то основной пистолет, который сейчас поступает и в армии, и в МВД, это конечно пистолет Ярыгина ПЯ. Его спортивная версия «Викинг», в принципе, доступна в клубах. Вот. Это, пожалуй, единственное, что мы могли бы принести в студию, но не стали уже пугать людей, а то как-то народ все время пугается, когда мы что-то приносим. Тем более, даже массогабаритный макет «Викинга» стоит 21 тысячу. Я, честно говоря, не знаю, кто его тут будет покупать за такие деньги, когда он и даром особо не нужен. По крайней мере, вот насколько я знаю, опыт общения с викингами у людей, скорее, все-таки больше негативный, да, СПЯ. Так сказали мне в одном клубе очень хорошую фразу по поводу. Он нужен для того, чтобы дать его людям на обучающих курсах и понять, за что они должны платить большие деньги за хороший пистолет, типа Глока или Чезета. Вот. Опять же, в армии основная с ним проблема, насколько мне известно. Ну, кроме того, что он тяжелее и больше, чем Макаров, а краткоствольное оружие в армии все-таки не настолько востребовано, как автоматы. Это то, что по опыту Запада от защелки Макарова вне на магазине перешли к кнопке сброса, но, как выяснилось, военными и даже полицейским не надо так часто перезаряжаться, как спортивным стрелкам. Вот утеря магазинов – это проблема. То есть одно из решений, про которых вот мне рассказывали служивые, это что люди просто берут изоленту, прихватывают за рукоятку магазин, чтобы он не выпал, и получается такая вот колхозная модификация. Вроде бы перезарядить быстро можно, но лучше не терять казенное имущество.
Сложная конструкция.
Ну,
конструкция
вынуждена сложная. Остальные пистолеты, что ГШ-18 тульский, что тот же пистолет Сердюкова, они просто не так распространены, но это скорее производственный момент, потому что Ерыгин это Ижевск, это концерн Калашников, то есть у них есть производственные возможности. Вот, то есть они могли предложить в больших количествах по нормальной цене, а ГША делали в Туле, там просто производство скорее экспериментально, даже когда подключили еще один завод, как-то на большие объемы он не вышел, да, и к нему тоже есть большие вопросы по надежности. Ну и пистолет Сердюковых, это вот очень специфический вариант по 9х21, то есть в Климовском с ней Тачмаше, когда начали его делать, они просто решили, что мы не будем себя пудрить мозги этими странными требованиями военных, которые сами не знают, по какой патрон они хотят, мы разработаем наш самый мощный, самый пробивной такой патрон 9х21 и сделаем под него пистолет. То есть военные, конечно, от этого слегка прифигели, но зато пистолет понравился людям из других контор, скажем так, которым очень нравится идея, что вот у них будет пистолет, которого не будет ни у кого больше, поэтому сначала попал на вооружение, скажем так, некоторых спецслужб, и только потом его тоже приняли для армии. То есть вроде бы, если так посмотреть, с пистолетами сейчас в России все в порядке, тем более вот сейчас на смену не очень удачного ПЯ должен прийти пистолет Лебедева. Надо отметить, что это мой любимый российский пистолет. Каждый раз, когда получается до него добраться, из него с удовольствием стреляю. Вроде бы его даже приняла на вооружение Росгвардии. Надеюсь, что его производство все-таки начнется в ближайшее время, в том числе и спортивного варианта. Тогда радость со мной смогут разделить и другие
спортсмены.
Ну и не только спортсмены. Вот. Но, тем не менее, некоторые проблемы все-таки есть. В первую очередь, связано с тем, что очень многие, с кем я общаюсь, и военные, и полицейские, они просто вообще не очень понимают, зачем пошла еще в основном конкурс, такая гонка именно за пробиваемостью. Собственно, началось все именно с того, что решили, что старичок ПМ он слишком слабый, недостаточно пробивной, и с этого как бы все пошло. Да, в начале 90-х или даже в конце 80-х шла речь о том, что западные армии, там, все эти буржуины переодевают своих солдат в бронежилеты. МВД тоже потом начало говорить, что преступники тоже теперь ходят с бронежилетами, что надо их всех пробивать. Но, опять же, реальный опыт, что даже лихих 90-х, что сейчас подсказывает, что бронежилетами преступники, в общем-то, не особо пользуются. То есть, вот, опять же, сколько я общался с сотрудниками МВД, они просто говорят, что если краденые армейские, то они большие, неудобные, их вряд ли там будут носить постоянно, в крайнем случае оденут на какое-нибудь дело, но это действительно редкий случай, а бронежилет скрытого ношения, они тоже не особо распространены, то есть ситуация, когда сотруднику полиции может потребоваться пробиваемость больше, чем штатный ПМ именно для стрельбы по преступнику, она чрезвычайно редка. Основная потребность в пробиваемости у МВДшников, это, как ни странно, стрельба по шинам, то есть по догоняющей машине, но тут, в общем-то, что старый ПМ, что 9х19, они примерно одинаково неэффективны. Лучшим вариантом для этого был бы, как ни странно, АКСУ. Тоже далеко не всеми любимый автомат, к которому есть много претензий, но вот именно для роли высунуться из окна и ударить по шинам того, кого догоняешь, он подходил очень неплохо. Сейчас его из патрульных машин убрали, о чем некоторые ППСники очень сожалеют. Если говорить об армии, то опять же, да, в принципе, вражины действительно начали переодеваться в бронежилеты, но армейский бронежилет совершенно иная степень защиты, чем даже обычные гражданские варианты скрытого ношения. То есть надувать пистолетный патрон так, чтобы он его пробивал хотя бы вблизи, это не очень осмысленное занятие. Ну и, опять же, в этой связи очень интересно посмотреть на опыт Запада, потому что на Западе, в принципе, преступники начали бронироваться еще в 30-е и 20-е годы. Это знаменитый сухой закон. Тогда же у американцев появились и соответственные калибры. Это и знаменитый 357 Magnum револьвер, который очень любят показывать в кино, и чуть менее распространенный, но не менее эффективный патрон 38 Super, под который делался и Кольт, и другие пистолеты. Это оружие было рассчитано на пробиваемость именно и тогдашних бронежилетов, и даже на остановку машины путем пробития блока цилиндров, такие автомобильные стоперы. И с тех пор как бы особой необходимости что-то сильно дополнять и менять американцы не ощущали. Единственный, опять же, виток борьбы за мощность был связан со знаменитой боями в Майами, перестрелка в 1986 году, когда двое преступников успешно отстрелялись от численно превосходящих ФБРовцев, но там скорее надо говорить об совершенно сочетании уникальных факторов. Во-первых, ФБРовцы были тупо не готовы к тому, что двое преступников оказывают им сопротивление, все привыкли иметь дело с немного другими категориями людей, а там два банковских грабителя были бывшими военными, один из них вообще был ветераном Вьетнама, то есть люди были, мягко говоря, очень хорошо натренированы, очень хорошо подготовлены действовать именно в условиях численного превосходства противника и скоротечного огневого контакта, поэтому... Ну и кроме того, собственно, главный герой этой перестрелки Плат, он проявил уникальную живучесть, получив несколько потенциально смертельных ранений, он продолжал стреливаться, стрелять, атаковать и натворил много дел. Но, тем не менее, поскольку всегда ответ «никто не виноват, это так сложились обстоятельства», или тем более «мы тут немножко не доглядели, но сотрудники плохо стреляют», это начальство обычно не устраивает, проще всего свалить дело на технику. Тем более, да, повод имелся. Одна из пуль, выпущенных в начале перестрелки, которая попала Плату в рук и попала затем в грудь, она потенциально могла дойти до сердца и уложить его, но чуть-чуть не дошла. Соответственно, ФБР провело серию опытов по изучению останавливающих действия пуль с упором на пробивную способность. Сначала они вообще пытались перейти на патрон 10 мм авто, очень мощный патрон, но оказалось, что пистолет под него немного сырой, сотрудники начали жаловаться, что эта пушка большая, габаритная, вообще из нее никуда попасть не могут. Срочно сделали патрон 40 Smith & Wesson, с которым тоже была отдельная эпопея. Ну и вот буквально несколько лет назад ФБР так тихо, уже без особого шума, провело очередные испытания и сказало, вы знаете, что вот новые патроны 9х19, они примерно такие же, как 40 Smith & Wesson, но... Люди, под них можно сделать более компактные пистолеты, люди из них лучше стрелят. Давайте мы обратно вернемся к старому доброму Люгеру. И вот все эти несколько десятилетий мучений вокруг патрона мы тихо забудем. Но в любом случае можно констатировать, что ни американские правоохранительные органы, ни американская армия, когда тоже переходила примерно в 70-х, 80-х новые пистолеты, вот недавно тоже совершила этот... круг хождений по мукам в очередной раз, они не были озабочены какой-то повышенной пробивной способностью своего короткоствольного оружия, то есть их вполне устраивало 9х19, а единственное, чем они были озабочены, это повышением останавливающее действие. С полицией в этом смысле вообще все просто, им разрешены экспансивные патроны, то есть они стараются заряжать разрывные пули. Более того, американская армия тоже сейчас рассматривает вариант перехода на них, поскольку американцы так и не подписывали Гаагскую конвенцию о запрете применения ВАЕД. Они так говорили, что они ее соблюдают, но в последнее время пошли разговоры, что именно в этом этот пункт соблюдать даже не особо нужно, все равно мы как бы людей и так убиваем, давайте их уже убивать максимально эффективным способом.
Чтобы им было больнее.
Ну да. То есть, если посмотреть на Запад, никакой особой борьбы за... повышенную пробиваемость именно в короткоствольном оружии там не наблюдается. Единственный момент, который можно расценить именно в этом смысле, это действительно в конце 80-х они тоже проводили работы по изучению бронирования потенциального противника, потому что советская армия тоже переодевалась в бронежилеты, они тоже думали, как это пробивать, но их работы пошли по совершенно иному пути. Они создали серию так называемых микроимпульсных патронов, то есть это патроны малого калибра, самые известные из них это бельгийский 5.7, 5,7 мм, под него существует как пистолет одноименный, так и пистолет-пулемет П-90. Вот. Предполагалось, что это будет как бы оружие свободных рук для всяких тыловиков, но... сложилось так, что СССР распался, то есть перевооружать тыловиков западной армии не стали, а П-90 потихоньку прописался в некоторых спецназах. Сейчас он достаточно неплохо распространен по миру. Потому что выяснилось, что это действительно получилось очень удачное оружие, с неплохой точностью на ближних дистанциях, очень хорошо контролируемое при автоматической стрельбе. То есть, в частности, те американские полицейские департаменты, когда вы приняли для своих сватов, аналогов спецназа, то есть отзывы у них очень хорошие, именно о том, что это оружие очень легко, из него легко стрелять очередями, оно компактно, оно замечательно подходит для перестрела в городе. Вот. И при этом его патрон действительно на ближней дистанции обладает за счет высокой начальной скорости и малого сечения, хорошей пробивной способностью, то есть он создавался именно в расчете на пробитие штатного советского армейского бронежилета и в этом смысле очень хорошо действует. Под него есть как бронебойные, так и экспансивные пули, то есть если надо стрелять по небронированной цели, ее тоже есть чем сильно огорчить. Самый популярный это бельгийский. Был свой вариант и у немцев, под него тоже создали пистолет-пулемет МП-7, сейчас потихоньку тоже распространяющийся по миру. Аналогичные проекты чуть менее известны. Долгое время считал, что у нас ничего подобного не было, но вот недавно случайно нарыл информацию, что в 90-е похожий проект был у нас, в том же ЦНИ и Такшмаше разрабатывали свой проект малоимпульсных патронов, но, к сожалению, в России это дело не взлетело, просто загнулось в основном из-за нехватки подходящих порохов. Хотя проект мог бы быть очень интересным.
Да, слушай, даже не слышал про такие вещи. Да, наверное, в 90-е годы у нас и так оружия хватало в стране.
Ну, в общем, да. То есть, те же преступники, если они подозревали, что цель может быть как-то бронирована, были ТТС достаточно, особенно армейские варианты с остальным сердечником, там пробивной способности вполне хватает даже. Есть, знаешь, такая, не знаю, насколько это правда, не городская легенда, что именно полиция Гонконга обычно таскает именно тяжелые бронежилеты из-за большого обилия китайских ТТО-преступников. Вот. Но, как я уже сказал, история о том, что преступники любят бронежилет, они сильно преувеличены. По крайней мере, вот насколько мне известно от общения с людьми из органов, в том числе с доступом к статистике, это действительно исчезающие редкие случаи, когда преступники бронировались. И, соответственно, вся эта погоня российских пистолетов именно за пробиваемостью, она вызывает у многих очень большие вопросы, потому что все-таки от короткоствольного оружия, особенно на ближней дистанции, и тем более для правоохранительных органов, желательно именно останавливающие действия, то есть преступника скорее надо остановить, чем пробить его, и чтобы пуля улетела еще куда-то дальше и натворила дел. Этот аспект, опять же, многие упускают из виду, но вот в частности, уже из, опять же, немного другого опыта, когда я общался с представителями частных охранных структур, они вот приводили пример, почему они пробовали тот же 357 Magnum и отказались от него. Очень непредсказуемые последствия его применения, то есть можно выстрелить, но поразить цель, пуля там улетит за несколько сотен метров и дай бог, чтобы не задело никого, за повреждение чужого имущества тоже отписываться неприятно, потому что эта штука действительно может пробить и мотор машины, и тогда стрелявший очень долго будет отписываться, чтобы не попасть на ремонт довольно дорогой тачки.
Ну да, ну и если брать всякие конфликты малой интенсивности, которые сейчас идут по всему миру, да, там, то люди, против которых воюют там регулярные армии или те же ЧВК, там они в основном-то, я думаю, вообще не носят никаких тоже бронежилетов.
Ну, опять же, сейчас говорят, что всякие ИГИЛ и прочие запрещенные к произношению в России организации, они потихоньку затариваются дешевыми китайскими бронежилетами, но опять же, тут речь идет именно о полномасштабных военных действиях, то есть в армии есть, кроме короткоствола, много чего, чем этих людей в бронежилетах поражать. И да, опять же, те же американцы говорят, что им, может быть, бы не помешало немножко пробивной способности по бронежилетам, но речь идет в данном случае не о короткостволе, а о штатном армейском оружии, то есть они рассматривают вопрос перехода на калибр 6,8 мм, очень давно уже и долго тестируют различные патроны в Афганистане и в Ираке. Вот. Сейчас запустили еще новый проект пулемета под новый калибр. То есть речь о том, чтобы поражать людей в брониках на более эффективно именно основным армейским оружием, но никак не пистолетами. Про пистолеты, какое-то особо требование к их пробивной способности, вот на их недавнем конкурсе речи не было. Наоборот, как бы желательно было совместимость с предыдущими боеприпасами. Это тоже отдельный момент, потому что вот с одной стороны, как бы некоторые патриоты, можно сказать, заслуженно гордятся, что вот наши 9x19 самые мощные, самые пробивные в мире. Ну, тут надо разочаровать. Во-первых, американцы, да, они тоже умеют делать, так называемые, горячие патроны с большей начальной скоростью. Другой вопрос, что этого мало кто любит, просто потому что это отрицательно сказывается на ресурсе оружия, то есть пистолет, который мог бы стрелять десятки тысяч выстрелов, выходит из строя буквально за несколько сотен. Ну, а нашим конструкторам это очень сильно добавляет головной боли, поскольку у них тоже свои требования по ресурсу, по живучести, и кроме того, добиться того, чтобы пистолет одинаково надежно работал на мощных бронебойных патронах, и при этом сотрудник мог тренироваться обычными спортивными 9x19, которые более-менее стандартизированного заряда, там это тоже работа не из легких. Что, опять же, нужно упомянуть, очень многие, как военные, так и сотрудники различных силовых, других силовых структур высказываются в стиле, что нам, в принципе, вполне достаточно старого доброго Макарова, не надо его менять, даже не говоря проблемы с качеством у некоторых пистолетов отечественного, современных пистолетов отечественного производства, просто по самой концепции Макаров их вполне устраивает. Он маленький, ну, сравнительно маленький, есть, конечно, и более мелкие модели, очень надежный именно в повседневной служебной носке, потому что, по сути дела, многим сотрудникам вообще в жизни, может, не придется даже применять оружие по назначению, кроме как на регулярных, как бы, сдачных курсах, но таскать его им надо, и поэтому именно к служебной носке предъявляются повышенные требования. Тут, опять же, можно упомянуть проблему, про которую я уже не раз говорил, которая очень ярко проявляется у того же ПЯ. Если Макарова защелка внизу, то вот эта кнопка, которая появилась в наших пистолетах, она приводит к выпаданию магазина, и тоже МВД уже накопило достаточно обширную статистику потерянных магазинов, а военные говорят, что вот у меня сначала выработалась привычка придерживать магазин и периодически его проверять, что он не вывалился, а некоторые просто прихватывают изолентой и таким способом носят. Ну вот, опять же, к сожалению, можно констатировать, что в погоне за большими крупногабаритными пистолетами, все как на Западе. И, в принципе, есть большое подозрение, что сам этот конкурс Грачи и вся эта война была инициирована переходом американцев на такую большую красивую Беретту М9 с магазином повышенной емкости. То есть основной лозунг был: давайте опять перегоним Америку без вдумчивого анализа, как именно нужно это делать. При этом именно замены Макарову, именно компактному пистолету под не очень мощный патрон, который могли бы носить, допустим, куча сотрудников того же МВД, которым как бы не нужно вступать в перестрелки на улицах, не патрульно-постовая служба, какие-нибудь инспектора, которые воюют главным образом ручкой или там клавиатурой. Этого сейчас просто нет, хотя в том же Ижевске разрабатывали несколько интересных проектов, в частности, у них был замечательный пистолет в габаритах даже не Макарова, а ПСМ, под макаровский патрон 9x18, пластиковый такой маленький. Я думаю, что женщины его с удовольствием бы носили хоть в служебных кобурах, хоть в сумочках, но пока что он в серию не пошел, и опять же, я думаю, что многих граждан заинтересовал бы его травматический вариант, именно как компактное оружие, которое вот сунул в карман и забыл о нем. Вот. Да и самим военным, опять же, надо учитывать, что в российской армии все-таки нет такого диапазона применения пистолета, как это предусмотрено, например, теми же натовскими наставлениями. То есть, если, например, натовцы, у них один из вариантов, что в случае отказа основного оружия, что ты просто бросаешь на ремне, выхватываешь пистолет и отстреливаешься до ближайшего укрытия. У нас такого нет в нем, потому что считают, что Калашников просто не откажет, он достаточно надежный. Вот. И хотя, опять же, пистолеты в армии многим положены, такой вот именно, так сказать, теории его применения, как на Западе, именно в армии нету. Спецслужбы, да, там очень развитая техника, опять же, в 90-е, вот сейчас 2000-х, туда очень много пришлось практической стрельбы, как сейчас считают, много лишнего, то есть сейчас это постепенно перерабатывается именно под конкретные нужды силовиков, уходя от спорта и приходя к тому, что им нужно для практики.
А вот ты говорил, что пистолет Лебедева, да? Тебе
да.
больше всего нравится?
Ну вот из того, из чего я стрелял, ну, Россия, скажем так, конечно, не стрелял из него столько, сколько из западных моделей, но вот получалось благодаря некоторым возможностям добрым людям пострелять из современных российских пистолетов. Да, ПЛ, он действительно, на мой взгляд, лучший из того, что сейчас есть вот на рынке. Тем более, кстати, для него есть и компактный вариант. Он, конечно, не такой маленький, как тот пистолет, о котором я говорил, но он хотя бы по габаритам сравним с Макаровым. И даже вот, опять же, те мои знакомые сотрудники, которым тоже довелось попробовать на выставках ПЛ, они очень хорошо о нем отзываются. Вот, это действительно самый современный на сегодняшний день пистолет, сделанный именно с учетом многих высказываний по предыдущим моделям. Ну, будем надеяться, что производство его не сильно испортит, потому что пока все-таки это экспериментальная модель, каким он будет именно в массовой производстве, в серии сказать еще сложно. Как опытный экземпляр, конечно, он выглядит очень хорошо, из него очень приятно стрелять и легко попадать.
А патрон у него какой?
9/19. Тот же самый Люгер.
То есть не такой немощный, да?
Ну как, он рассчитан, как бы, поскольку он создавался и для армейских запросов тоже, он рассчитан на стрельбу современными российскими бронебойными боеприпасами. То есть с ними, естественно, ресурс будет меньше, но у армии как бы и требования к ресурсу меньше. Вот. А обычными спортивными, думаю, если опять же производство не подкачает, там легко будет настреливаться десятки тысяч выстрелов.
Ну, будем надеяться, что промышленность не подведет, что остались еще кадры.
Ну, будем надеяться, да. Будем надеяться, что, опять же, интерес будет не только со стороны Росгвардии, которая коллекционирует различные новые виды оружия, но и других силовых структур, которым бы тоже не помешал, скажем так, новый пистолет, особенно его компактный вариант, потому что Макарова, конечно, на складах еще много, но ресурс потихоньку кончается, и опять же, заменить что-нибудь на что-нибудь более новое, легкое, пластиковое, тоже бы им хотелось.
Хочешь подвести черту тем, что, как бы, может быть, и не стоило вот стремиться к этому вот этому гигантскому, да, становиться на что-то более промежуточном, более компактном?
Ну, скажем так, тенденция перехода на компакт, это действительно сейчас во всем мире, то есть те же американцы, когда сейчас принимают свой новый пистолет, они... Да, у них даже полноразмерная версия короче, чем Беретта. Кроме того, предусмотрен именно и компактный вариант для всех этих кабинетных сидельцев, потому что у них тоже куча людей, находящихся в армии, она даже в Афганистане не будет выходить за периметр базы, будет воевать, сидя за компьютером. То есть к ним тоже пришло осознание, что для всех этих людей как бы полноразмерный пистолет тяжело, да и просто не нужен. То есть ему он нужен в основном как символ оружия. Ну и другие силовые структуры тоже проявляют интерес именно к компактным плоским пистолетам. То есть, если говорить про тот же ГЛОК, то есть, который тоже начал с полноразмерника, а последние годы активно наращивает именно линейку маленьких тонких пистолетов. И это и 43-й, и последняя модель 48-я. То есть, уже маленькие такие компактные, которые именно можно скрыть нажить, к ним проявляют интерес многие силовые структуры. То есть, вот, на мой взгляд, ну, я не знаю, отечественного производителя, наверное, нет. Отечественный производитель все-таки в основном просто привык брать под козырек и исполнять то, что скажут. А вот людям, которые ведают закупками, может, им стоит как-то больше прислушиваться к тем, что говорят внизу. Потому что, как я уже сказал, очень много мнений о том, что Макаров либо не стоит менять вообще, либо стоит менять на что-то аналогичное Макарову, но никак не на полноразмерную пушку, которая будет пробивать преступника, еще 10 человек за ним.
Ну да. В общем-то, люди, конечно, становятся чуть больше с годами, но все равно не настолько, да, чтобы руки кардинально поменялись, стали больше.
В этом смысле, как бы, биоцель, она со времен изобретения патрона Люгера не сильно поменялась. Хотя, конечно, сейчас это, конечно, другая опасность, что ожирение, особенно вот США, опять же, это страдает, и там, да, действительно показывают некоторые кадры. Это говорят, что опыты стрельбы по баллистическому желатину, они нереалистичны. Ну, вот действительно, есть люди, которые вот полностью соответствуют баллистическому желатину. Кости-то, может, где-то в глубине и есть, но на проникновение пули в глубь желатина надо рассчитывать очень сильно, иначе очень будет трудно поразить такую цель обычными патронами.
Ясно. Да, интересное наблюдение. Все, в общем-то, идет по такому кругу, да, там, и фактически обратно пришло к тому, с чего началось.
Ну, в общем, американские ФБР уже один раз этот круг пошли, посмотрим, пройдут ли российские силовики по тому же кругу, вернувший патрону 9 на 18 или чему-то аналогичному, ну, посмотрим. Опять же, может, вот зрители нам напишут в комментах свое мнение по этому поводу, я думаю.
Зрители в любом случае напишут, потому что тема интересная.
Да, стрелков у нас много, знатоков еще больше. Что? Будем ждать, наберется ли тема для следующего раза.
Ты не забывай, что, в принципе, и история Великой Отечественной войны требует продолжения. Люди постоянно пишут, просят тебя рассказать и продолжить про пулеметы.
Да, ну, к истории отечественного стрелкового оружия, то мы, думаю, вернемся в следующих выпусках. Надеюсь, это будет скоро.
Да, спасибо, что зашел. Дорогие друзья, смотрите канал Андрея. Он там с товарищами постоянно бахает.
Да, мы из этих пистолетов еще иногда стреляем. Вот, к сожалению, не из новых российских, они до нас не доходят. Но я думаю, старое оружие тоже многим интересно.
Да, так что смотрите канал Андрея, смотрите канал Тактик Медиа, читайте статьи Андрея Уланова.
До новых встреч. Еще раз спасибо за приглашение. Да. Очень рад был выступить. Всего доброго.
Да, тебе тоже всего хорошего. До новых встреч.